Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня гостем нашей студии является долгожданный протодиакон Павел Трошенкин, постоянный автор радио «Радонеж». Я пригласил отца Павла, он любезно согласился потратить время и встретиться с нами в студии в эти светлые пасхальные дни. Мы совершаем празднование памяти святителей чудотворца Николая в эту субботу, и наша передача выйдет накануне этого праздника. Отец Павел, вы многолетний, очень многолетний лаврский бывший житель, и очень многое помните о жизни братьев Троицы Сергиевой Лавры, о хоре архимандрита Матфея Мармыля, в котором вы очень много также пропели. Мне хотелось бы сегодня, в этот светлый праздничный вечер, посвятить эфир наш неким воспоминаниям, воспоминаниям о церкви того периода, когда, как говорят сейчас, власть мешала ей осуществлять свою деятельность. Я записал недавно одно интервью с человеком, который так же, как и вы, родом, скажем так, из прошлого, с отцом Никоном Белавинцем, он бывший подьякон владыки Петерима Нечаева. И вот мы с ним подискутировали на эту тему. Мешала ли советская власть церковной жизни тогда?
Добрый вечер. Христос воскресе. Даже не знаю. Одно могу сказать. Двери храма были открыты. И я, например, пришел вообще в церковь в 16 лет. И это были 60-е годы, активный атеизм и прочее, я и учился. Но как в свое время мой духовник, один из лаврских иеромонахов, перед моим уходом в армию сказал: «Ни кому ничего не показывай, не выставляйся, служи честно, не нарушай законы, и все. И главное, говорит, доложи своему командиру, кто ты таков». Я вот так все сделал, и у меня 2 года в армии. Даже я служил в одной очень такой, можно сказать, сложной воинской части, не буду говорить какой. Очень большая дисциплина. Все прошло прекрасно. Так что многое зависело от самого человека, который приходил. Конечно, были случаи, что певчие, например, молодые, кто учился там, в училище, в консерваториях, они вынуждены были под чужими паспортами оформляться. Ну, это бы было. Но то, что насилие какого-то вот в мои годы, я уже это вот совершенно не помню. И был случай, когда я пел в левом хоре на Соколе у всех святых и почти опаздывал уже на пасхальную службу. Дружинники стояли, там милиция не пропускали никого. Я подхожу совершенно спокойно. «Вы куда, молодой человек?» «Я певчий левого хора». «А, пожалуйста, проходите». Ну, на мне никак ничего не отразилось, поэтому сказать ничего не могу такого отрицательного.
Но вы помните ощущение, что все-таки к церкви, конечно, было, наверное, 2 отношения. Отношение резко негативное, а с другой стороны, я всегда чувствовал это, что было отношение довольно уважительное. И церковь всегда, во всяком случае, рассматривалась как некий, ну, я не скажу враг, но идеологический противник. То есть было серьезное отношение к церкви, к ее представителям, к духовенству и к тому, что ты верующий. То есть это не воспринималось просто так. Не было безразличия. Во всяком случае, я это чувствовал.
Мне трудно сказать, потому что мне не пришлось с таким сопротивлением встречаться. И в школе я учился, и в училище, в ПТУ. И как-то все другой даже был нюанс такой, что люди, которые были все-таки как-то неравнодушны и как-то интересовались все-таки, что там происходит, они считали, что образование, которое дает семинария, а это в те годы еще, оно намного выше и фундаментальнее, чем даже МГУ. Ну, это, конечно, смешно было. Но они все так считали, что особенно хорошо готовят в семинарии именно философски образованных богословов. На это на первом было месте, так считали.
Но они путали с дореволюционной академией, наверное.
Может быть, да. В свое время отец Матфей мне рассказывал, ну, как говорится, вот что я слышал, то и могу передать. Он рассказывал, ты знаешь, говорит, какие были экзамены в академию дореволюционную? Ну, я говорю, расскажите, пожалуйста. Он говорит, значит так, во-первых, условие бы было, что абитуриент должен быть неженатый. Это первое условие. А экзамен сам состоял, ну, там из вопросов, конечно, и сочинения. Сочинение писалось на богословскую, естественно, тему, по какому предмету неизвестно было, и нужно было это сочинение написать на одном из древних языков, просто-напросто. На одном из древних языков. Хочешь на латыни, хочешь на греческий, хочешь по-еврейски.
Но не по-русски.
Нет, мало того. Отец Матфей рассказывает, даже черновик у тебя должен был быть на этом языке. И нужно это вот написать здесь и сейчас. Вот какой бы был уровень.
Но это ведь неудивительно для дореволюционного образования. В гимназиях-то преподавали и греческий, и латынь.
Ну, и семинарии это тоже. Да, а вот помню один случай. Мне рассказывал мой друг, сейчас он уже давно уже, к сожалению, покойный, переводчик прекрасный, Юра Прижбеляк. Фамилия такая чешская у него. Так вот, он путешествовал как-то со своими друзьями, в походе был в Тверской губернии. И куда-то их забросила, так сказать, судьба в какую-то глухомань. Приходят уставшие, в какую-то деревню приходят и спрашивают, где может переночевать у кого. А вот там дедушка одинокий живет, он чистенький, аккуратный, пойдите к нему, он примет. И вот приходит к нему, к дедушке, здрасте, здрасте. А Юра-то уже, он был церковным человеком, все. Да, и, кстати, учился в МГУ, филолог, и в церковь ходил, и в свое время да, даже переводил огромный английскую какую-то энциклопедию, связанную с библеистикой. Так вот, приходит дедушка, здрасте, здрасте. А что это за книга у вас такая старинная лежит? Можно полюбопытствовать? Мы вот тоже, да. А где, пожалуйста, посмотрите. Открывают. На чисто древнегреческом языке написаны труды Василия Великого. У них глаза, говорит, расширились. А вы, говорит, что, читаете? Да, читаю, мне очень нравится. А откуда же у вас так? А я, говорит, в свое время церковно-приходскую школу заканчивал здесь. И у нас был хороший учитель по греческому языку. И мне так он нравился. Я не все понимаю, понятно. Но читать с удовольствием. Вот такие случаи. Поэтому, я думаю, и вот создалось действительно и в советское время, то тоже такое впечатление, я думаю, у части все-таки, не у всех, а у части людей, что семинария – это очень, очень высокое качественное образование.
Ну, на фоне того образования, которое было в Советском Союзе, конечно, трудно было судить людям нецерковным, что могло быть в закрытой, по сути, системе нашей Русской Православной Церкви. Отец Павел, вы пришли, вы сказали, еще до армии в Лавру. Прошло 20 лет, как она открылась. Вот ваши впечатления первые. Мне бы хотелось, чтобы вы поделились своими воспоминаниями. Что было в Лавре, кто там был, как это все осуществлялось, богослужение, пение и так далее.
Ну, мне очень неожиданно. Я так сразу не готов, и немножко, честно говоря, память хромает у меня, трудно сказать. Но вот простота отношений была. Я, конечно, пришел в храм, ну, у себя в деревне все сойдет, как поешь-то. Да, а в городе уже на Соколе я ходил всем святым. Ну, не очень получалось сначала, ладно. И вот одна девушка мне говорит, наш певчий говорит, поезжай в Лавру, преподобный тебя научит. Я говорю, а как, я не знаю ничего. Езжай, он тебя управит, все. Я поехал, приезжаю, А тогда в трапезном храме народ прямо пускали до алтаря, стояли непосредственно.
Пределов не было еще?
Нет, были, уже были пределы, но народ все равно пускали до самого алтаря, стояли, да. И вот я как-то пришел протиснуться туда вперед, совершенно просто. Монахи трое шли, с тарелками собирали. И я как-то набрался мужества, и один такой симпатичный дедушка там был. Я говорю, простите, пожалуйста, а вот можно пойти попеть? Так, наивно.
А клиросов не было этих, отец Павел?
Они были, только низенькие. Вот, может пойти попеть? Иди, отец Матфей добрый. Да, а я его знать не знал. Прохожу. Он на меня так посмотрел. Юноша, чего вы желаете? Я говорю, попеть, вот поучиться. А, остановитесь, пожалуйста. И так далее. Вот какой-то заформализованности, подозрительности как-то не было. И сразу и взгляды братьев бы были нормальные. Не то, что какие-то льстивые или еще там с какими-то... Не важно. Просто пришел человек, здравствуй, ты наш гость, приходи. Ну, вот у меня вот такие ощущения были. Вот. Честно говоря, каких-то еще подробностей особо не помню.
Это время патриаршества патриарха Пимена, а в Лавре тогда был наместником отец Платон, да?
Платон, а потом уже, когда я уже после армии вернулся туда, хор, уже был отец Иероним Зиновьев, да.
Ну, а хор отца Матфея, что он из себя представлял? Ведь это не был любительский совсем хор.
Любительский. Но, ну, во-первых, у него два хора было. Братский, мужской и смешанный хор. Да. И когда уже после армии я пришел к нему в качестве певчего работать, то я пел и в том, и в другом хоре, конечно. Были то, что это не профессиональный по подготовке, это факт. Профессиональных людей за все время моей работы, которые имели серьезное образование, я помню только двух человек. Сейчас один из них жив-здоров, поет в Новоспасском монастыре. И вот только двоих помню. Все остальные, единственные условия, вернее, два условия были, чтобы голос был обработанный, не обработанный, это уже другой вопрос. И знание нот. Знание нот обязательно. Помню такой случай. Я у отца Матфея еще помогал ему в библиотеке. Огромная у него библиотека была нотная. И я вот с ней разбирался, там приводил в порядок.
Это в келье, да?
Нет, не в келье, а отдельное помещение на первом таком полуподвальном этаже в Притеческом корпусе, в старинном, в самом углу внизу. Так вот, там как-то при мне он принимал очередного кандидата. Парень пришел, ну, лет 35 уже, такой именно певчим, стал петь песни, какие-то романсы спел, голос, соловей, нюансы, все что угодно, пожалуйста. Отец Матфей сидит, весь размяк от удовольствия, как парень-то поет, вот мы его возьмем. Потом меня подзывает, говорит, Павел, принеси-ка там вот, ну, какой-то там единородный сын, светит, что-нибудь такое вот. И назвал фамилию автора. Я приношу. Он раскладывает себе партитуру, человеку додает партию. Пели по партиям тогда, расписанным. Кстати, он сам большинство и расписывал, и партии, а себе партитуру. И вот берет аккорды на физгармонии, начинает, пожалуйста, пойте этому. А тот... Что-то. Ну, еще разочек, пожалуйста. А потом смотрит на него, и у того глаза, так сказать, на полшестого.
Нот не знает.
Он говорит, вы поете по нот? А я, говорит, их не знаю. Матфей такой расстроенный был. Все, говорит, идите учить. Я вас приму только, когда вы узнаете, что такое сольфеджио. Как без этого никак нельзя. Вот. А развитие певческих способностей, вот это была одна из его самых болезненных точек, если можно так сказать. Что я имею в виду? Приходили, например, в хор смешанной девушки, ну, кто-то где-то работал, естественно, вот, и как любители приходили, да, и на репетициях отрабатывали. Но отец Матфей прямо всегда говорил, наш хор, это 60-е, 70-е годы, должен быть образцовым хором Русской Православной Церкви. Все. И поэтому, как говорится, выжимал из нас все. Но он, так как, будучи сам самоучка, и не имея специального никакого образования музыкального, просто глыба таланта. Вот и все.
Но он и занимался постоянно,
по-моему. Ну, это само собой, он сам себя воспитывал, безусловно. Но методически, как воздействовать на голос конкретного певца, чтобы он дал равномерный звук и в нижней тесситуре, и в верхней, как это сделать, Матфей не знал. И очень это его мучило всегда. Девочки, мальчики не могли адекватно ответить всегда на его требования нюансировки произведения. И он, конечно, от этого страдал.
А как вы думаете, он на что-то ориентировался при этом? У него было какое-то мысленное представление, как это должно звучать?
Да, это безусловно. Я думаю, у него все это прекрасно в голове звучало, он все это... Ну, за талант как отвечать? Но то, что вот у него всегда было все заготовлено в голове, можно даже судить потому, что, например, сложное произведение он никогда не начинал от начала и до конца. Выбирал кусок и над ним работал. Через какое-то время другой кусочек и так далее. Помню, одна херувимская у Кастальского есть. Ну, в общем, название связано с московским пожаром 12-го года там. Сложное произведение, Кастальский. Все, мы ее полгода репетировали. И, ну, что-то у него получалось, да. Но самое интересное, что у нас все-таки был потрясающий случай, который, наверное, сейчас мало кто помнит, как отец Матфей научился давать четкие указания по развитию голоса человека. Научился. А как это произошло?
Уточню для слушателя. Важно было певцу объяснить, что от него требуется именно во владении голосом.
И как это сделать? Как это сделать? То есть речь шла о технике пения. А это тоже искусство. И это надо осваивать и владеть этим. Так вот, у нас в Лавре работал при хоре один человек, который по профессии своей вокалист-педагог и по диплому своему вокалист-педагог. Сам не пел, но из всех своих учеников делал вообще настоящих певцов, в том числе вот и ваш покорный слуга. У меня голос вот на самом деле вот такой вот. И я вот так и пел: «Господи, помилуй». А надо было вот так как-то изменять. Вот, Николай Владимирович, у вас поставленный природный голос, а у меня такого нет, природного голоса. Поэтому я вот только благодарен, что Господь послал мне такого учителя. Да, Царство Небесное, Василий Николаевич Щербаков был такой. А как он познакомился с отцом Матфеем? Ну, вот этот случай-то я очень хорошо помню, потому что через меня произошло все дело. Я занимался у него здесь, в Москве. Ну, говорил, что я вот там-то пою. Ну, хорошо. А как у вас с постановкой техники пения? Я говорю: да никак. Мучается отец Матфей, и все. Он говорит: так ты предложи ему. Я готов приезжать. А человеку бы было уже под 80. А он такой сухопарый, живой человек был. Я буду приезжать, помогу ему. Отцу Матфею прихожу, говорю: так и так, батюшка, есть вот такое предложение. Какая была реакция? Реакция была такая: все они проходимцы. Все, вот так, я им не верю.
А у него светское образование было, да, у этого
Василия? Да, да, светское образование по диплому, институт он какой-то там закончил. Именно не певец, оперный там какой, а педагог-вокалист, который прекрасно знал анатомию певческого аппарата и как с ним работать. И знал методику. Так вот, тогда Василий Николаевич, я говорю, не обижайтесь, но сказано было так. Он потер руки, сказал, ага, ну мы его возьмем тогда не мытьем-то катаньем. Я говорю, это как? И мы с ним составили заговор против отца Матфея. Ну, в кавычках, конечно. Да. Он сказал, договорись с девушками, только тайно. Кто хочет заниматься пением? Пусть найдут где-то помещение, хоть с каким-то рояльком или пианинком. Я буду приезжать и буду заниматься. И действительно, девочки нашли место. Он приезжал в Загорск, Василий Николаевич, в свои почти 80 лет. С ними занимался. А у нас все равно же проходили репетиции еженедельно, обязательно порядке, по 3 часа вечером. И вот вдруг, значит, отец Матфей проходит там 3-4 месяца, он начинает замечать, что девчонки адекватно реагируют на его требования и его замечания. Делают нюансировку. Где потише, где поэту, где диминуэндо, где крещендо. Постановка какая-то вдруг появилась. Он, значит, да-да, ну хорошо. И стал на меня поглядывать. А я сижу как, ни в чем не бывало, пою, загородился нотами.
Но помнит про тот разговор?
Помнит, но у него память вообще колоссальная была. И по имени отчеству знал каждого человека, которого встретил в жизни. Всех знал. И да, и на одной репетиции, на перерыве, прижимает меня в углу и говорит, давай, рассказывай, в чем дело. А он так всегда говорил, в чем дело. Я говорю, ну, отец Матфей, вы же сами сказали, проходимцы. Давай его сюда. И вот когда, значит, я его привез, Василия Николаевича, мы познакомились, и Василий Николаевич показал ему мастер-класс с теми же вот его девчонками, которые пели сопрано и альты. И они выдали на экзорцизах, просто мама-мама-мама, вот типа вот это таких вот распевок, выдали такое, что одна девочка у нас была, например, очень хорошо помню, альт, она, но там очень скромненький, альт, она там потихонечку пела. И вдруг он говорит, Галя, становись, попоем. И стал с ней экзорцизать. И она поднялась на такую высоту, где только сопрано свиристели. И она спела вот таким широким альтовым своим голосом.
То есть снял какие-то психологические блоки.
В том-то и дело. В том-то и дело. А он это умел, потому что он профессионал был. Отец Матфей послушал его и без долгих разговоров, и без дипломатии всякой говорит, Василий Николаевич, у вас паспорт с собой? Ну, как всегда. Пошли со мной в бухгалтерию. Тут же его оформил. И он у него работал каждую неделю, раза два приезжал. И отец Матфей не только ему давал певчик своего хора, но также, особенно иеродьяконов лаврских, особенно-то там вот ювеналии. Сейчас вот он жив-здоров, ему большой привет от меня, с удовольствием бы встретился с ним. Он к нему тоже ходил. И я думаю, много ему Василий Николаевич дал. Я всегда помню, что он хорошо отзывался о нем. Но отец Матфей ни одного занятия Василия Николаевича не пропустил. Он сидел в темном углу и слушал все методические замечания этого замечательного мастера. А потом сам на репетициях, когда это нужно было, он вовремя вставлял, чтобы подсказать певчему, как вот здесь делать нюансировку. Вот это вот очень богатое впечатление. Вот одно из самых ярких, которые у меня вообще остались в моей жизни, что вот он вот это так трепетно относился, что и проходимцев, в кавычках, в конце концов, принял, да, и от этого только польза была.
Но это вокальные нюансировки, отец Павел. А что касается текстовых и смысловых, мы с вами неоднократно отмечали, что у отца Матфея текст все-таки был в богослужении и в песнопении на первом плане. Он сам объяснял все это, он сам вводил в курс того, что исполняется, чтобы проникнуться духом богослужения.
Он объяснял, конечно, но во вторую очередь. Прежде всего, речь касалась в этом отношении стихир, которые редко, изредка, можно сказать, пели знаменным распевом, то есть в унисон. И так как в знаменном распеве часто встречаются большие распевочные периоды на одном слоге, так, то мелодика, она как бы начинает возвышаться над словом. И в связи с этим, ну, не только, а вопрос ради общей культуры церковной, приносит отец Матфей стихиру, и прежде чем начать петь, Иванов начинает читать вслух. Встает студент Иванов, читает первую строку. Объясни, что к чему здесь? Начинает объяснять. А Петров согласен с ним? А что ты скажешь, как здесь надо изложить? И вот таким образом и ребята-семинаристы, и девчонки все понемножку участвовали вот в таком изучении текста, чтобы он был не непонятным, прежде всего для певчих. Если мы его понимаем, если им прониклись, не только вот сейчас взяли, открыли, спели, та-та-та-та-та-та-та, и все, и до свидания, а мы его заранее, мы и хор и преподнести его сможет более качественно людям, слушателям. А это же самое важное, потому что огромное количество в этих стихирах, вообще в текстах, находится именно образовательного материала, который учит и истории церкви, и нравственным, и догматическим моментам, все, что хотите. И это огромный образовательный процесс. И одно дело, как мы встречаем педагога, который так рассказывает, что, извините, челюсть отвалится, вот так вот, и как быстро у него лекции проходят. И другого зануду, простите меня, пожалуйста, который смотришь на часы и не знаешь, когда же кончится его лекция. Невозможно слушать. Вот отец Матфей добивался от певчих, чтобы качество артикуляционное, дикционного момента были на очень высоком уровне и осознанными.
Я сейчас с недоумением и с некой тревогой отмечаю, что вот я вспоминаю, ведь как происходило постижение богослужения практически только через пение. Это была своеобразная стихия, и ты ведь все понимал, что пропевалось, несмотря на то, что был еще ребенком. Все слова были понятны. Ни проповедь, ни чтение Священного Писания, ни Евангелие, ни апостол, а только через пение. Это уже потом, когда пришел вот к нам наместник, владыка Алексей теперешний, тульский, я стал осознавать вот эти вот исторические, богослужебные, евангельские события. Раньше только пение и, пожалуй, служение диаконов, канонархов. Насколько было все это поставлено?
Да. Но есть тут и подводный камень. Подводный камень. Дело вот в чем. Что согласно вообще лингвистическим теориям всяким, можно об этом почитать, основная нагрузка, так называемая семантическая, то есть значимость, что значит это слово, несут на себе согласные звуки. А согласные звуки, которые несут, повторяюсь, основную семантическую, смысловую нагрузку, основную,
у них физически частотность их произношения низкая, а у гласных звуков частотность очень высокая. Можно сравнить, к примеру, едете вы в метро, да, я вот все время езжу в метро, вот будут говорить двое мужчин и будут говорить две женщины. Двое мужчин вот рядом стоят, могут говорить так, что почти их не слышно. А две женщины в другом конце вагона, так и почему их слышно? Я хотел сказать, верещат. Прости, Господи, не обижайтесь, женщины. Ну вот, частотность очень высокая у них. Вот такая же разница в частотности. Это могут подтвердить звукорежиссеры, которые записи делают. Она, что получается? Если не акцентировать внимание на утрированном произношении согласных, то до слушателей что будет долетать? Твоим Христос спаси, смерти заблудшися, тем более еще скорость. На скорости часто попоют стихиры, потому что надо их 10 спеть, так ты спой только 2-3, но спокойно, качественно, с хорошей артикуляцией и дикцией. Если этого не будет, не будет образовательного процесса, люди будут уходить с пустой головой, с пустым сердцем.
Согласные съедаются, да?
Согласные-то пропадают. В том-то и дело, что они на фоне гласных, они пропадают, а они несут основную нагрузку. Вот поэтому вот, это, вот такие ножницы, вот отец Матфей все-таки, я думаю, серьезно решал эту проблему, потому что требовал утрированного произношение качественного. Ну вот. А и еще вот я хотел сказать, просто я уже и служу давно, и много лет пел. Вот о чем хочу сказать. Вот интересно. Идет литургия. Чтец произносит, скажем такое, к римлянам послание святаго апостола Павла, чтение. И начинает этот текст на самом деле петь. Большинство поют. Во время оно признакую женовниками Марфа. И показывает часто свой голос. Ну, похвались, конечно, но похвались и артикуляцией. А чтение все-таки отличается от пения чем? Что нету вот этой напевности, не акцентируется внимание на гласных, не акцентируется внимание на твоем таланте как певчего. Ты текст неси, чтобы, как у Пушкина, помните, да, про пророка Исаию, глаголом сжечь сердца людей. А что такое глагол? Это буква «Г» прежде всего. Да, глагол. Словом «сжечь», а не «пение». Поэтому если пение – это пение. Но если ты говоришь «чтение», то тут уже мы соприкасаемся, я считаю, с очень важным моментом, что было бы хорошо для чтецов, псаломщиков, для диаконов проводить все-таки какие-то курсы по так называемой сценической речи. Это особый предмет в театральных вузах и училищах. Он, естественно, отличается от предмета там оперное пение, эстрадное пение, это все народное пение, это и есть предметы, кажется, но чтение, сценическая речь должна быть такая, чтобы ты мог без микрофона, а может быть и с микрофоном, но работать для людей, для того, чтобы твои слова именно западали и в ум, и в сердце. А если мы все будем петь, да еще по хроматизму понимаю, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, о, какой у меня голос, смотрите. Ну что, ну ладно, ну поорал, а дальше что?
Это очень важный момент, и я бы еще добавил здесь нечто. Мне кажется, что большинство современных диаконов, ну, не канонархов, может быть, тоже, они часто ошибаются, если можно так выразиться, в оценке своего голоса. Вот я часто слышу одного протодиакона, но он не бас, ни в какой степени. Угу. Но поскольку он давно служит в этом храме, он протодиакон, у него двойной орарь, он хорошо очень служит, усердно и все. Вот он имитирует все время этот бас, которого у него нет. И ему сложно, и народу сложно. И часто, часто забываясь, он все время эти границы нарушает. Вот постановка голоса все-таки тоже очень важна, отец Павел.
Безусловно. Работать надо, но если даже нету рядом педагога, методиста, кто мог бы подсказать, потренировать тебя, скажи сам себе: Господи, ты мне дал вот такой уровень моего голоса. Что из него я могу взять максимально, чтобы не голос показывать, а нести Слово Божие, Слово Христа, Слово апостолов, Слово Церкви людям? Чтобы, как, кстати, отец Матфей мне в свое время сказал: будешь служить, каждый раз думай, что сейчас в храме стоит человек совершенно новый. Он ничего не понимает, как ты когда-то пришел в храм, ничего не понимал. Он ничего не понимает, но он не должен уйти из храма, не забрав хотя бы одно или два твоих слова, чтобы они у него остались, чтобы он шел и думал, а что это такое?
Отец Павел, это, конечно, воспоминания удивительные, и вот эта воспитательная функция, которую все наши батюшки частично, может быть, некоторые нет, но монахи все-таки несли своим подопечным, своим друзьям, близким, своим сослужителям. Это очень важная была функция. Но мне кажется, вот главное, что вы сказали в начале беседы, была эта простота, когда человеку можно было сказать, он не обидится, он это примет на вооружение, он это примет как добрый совет и воспользуется им. А мне кажется, сегодня, если ты сделаешь какое-то замечание, или не ты, или тебе сделают, скорее всего, будет какая-то крайность, на тебя посмотрят косо, или подумают, что ты хотел обидеть, или еще хуже, ты хотел, так сказать, за счет него получить какие-то преимущества. Сложное сейчас время ведь еще, вот в чем дело.
А когда оно было легкое? Оно всегда немножко сложное. Еще вспоминается мне такой момент, вот был в Лавре, очень долго, по-моему, не так давно он скончался. Отец Лаврентий Постников, да, был там, рыженький такой, вот, батюшка. Я помню первую свою встречу с ним. Я что-то приехал в Лавру и искал, кого, где, чего, уже не помню. А он проводил где-то под трапезным, что ли, храмом репетицию с женским, с таким любительским хором. Раннюю литургию управлял. А я совершенно неопытный, все открыл, слышу, поют, ну, да, зайду, может, спрошу. Захожу, ну, вот там он остановился, подходит: юноша, что вы желаете? Да, мне говорит. А я так, ну, не знал, как обращаться. Я говорю: святой отец, где мне вот найти там кого-то, да? Ну, у нас так не принято, да? Вот, а я не знал, ну, как святой отец. Он меня обнял, вывел на улицу, показал и говорит: я не святой, у нас так не принято, ты так же не называй, пожалуйста. Вот. А меня зовут отец Лаврентий. Ну, вот так, очень просто. А еще вот именно такая доступность. И, я вот в отношении к людям, и в частности к студентам семинарии. Вот два ректора были. Филарет покойный ныне, ну и покойный, то тоже уже владыка Владимир Сабадан. Вот моя первая встреча с владыкой Филаретом произошла следующим образом. Наш хор смешанный в то время, это 70-е годы, помогал своим участием в работе регентского класса или кружка, как тогда называли.
И ребята-семинаристы работали, оттачивали свое дирижерское искусство с нашим хором. И я как-то, отец мой сказал, вот будет в семинарии, туда приходи. А я первый раз и ничего не знал. Прихожу, дежурный мне говорит, ну вот там, на том этаже иди. Полутьма какая-то. Вдруг смотрю, откуда-то со стороны идет фигура. Довольно массивная, но невысокая, да. В тапочках с распущенными волосами, просто в подрясничке идет. Я уже увидел, но уже знал я его. Владыка Филарет. Ну, он тогда уже епископ был, Дмитровский. Я подхожу к нему, благословите. Он меня сразу, не благословляя, сразу обнял за плечи, говорит, ну, юноша, куда вам, куда вас проводить? Что вы желаете? Я говорю, вот я так и так в хоре. А, пойдем, родимый. И вот так с родимым он меня довел, обнял за плечи, и туда, говорит, отец Матфей, принимайте. А у владыки Владимира всегда дверь в кабинет была открыта. Всегда. И всегда можно было зайти.
В этом он следовал традиции ученого-секретаря Академии протоиерея профессора отца Алексея Остапова, который также всегда открывал свою дверь, папа рассказывал, и принимал всех приходящих с любым вопросом, обладая при этом невероятной приветливостью, чувством юмора и чувством заботливости, такого действительно, вот как вы подчеркнули. А что касается владыки Филарета Вахрамеева, это удивительный человек. И прежде всего, кстати сказать, профессиональный музыкант.
Да, да. Виолончелист или контрабасист?
Виолончелист.
Ага. Вот, но я еще хотел чуть-чуть вернуться к моим коллегам, деканам и протодеканам. Обратите их внимание на одну единственную Ектению. Если они меня сейчас слушают, пожалуйста, друзья мои, послушайте, о чем я хочу сказать. В самом конце литургии последняя Ектения после причастия, которую обычно, ну, тут еще благодаря хору, который на всех парах несется, поскорее закончить литургию, диакона вынуждены говорить быстро вот этот текст. «Прости, приимши божественных, святых, пречистых, небесных,
животворящих, страшных,
страшных Христовых там». И вот это все. Я не привык на память, у меня всегда книжка под рукой, да, всегда смотрю в текст. Вот. И это все произносит. А вы попробуйте, друзья, предупредить хор и сказать, пока первую, первое прошение не договорил, не смейте запевать. И попробуйте вот так произнести. Прости. Кстати, это приказ, прости. Смирно, как в армии говорят. Вот что это такое. Выпрямитесь все. А дальше. Приимши божественных, святых, пречистых, небесных, животворящих, страшных, Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Сделайте это в рассадку в такую, и посмотрите, какая будет реакция у людей. А если... И все, такое же отношение будет. Будут разговоры, причастились уже разговоры, попажи уже вот такой... А вы привлеките вот таким раздельным произнесением великих, можно сказать, эпитетов, которые церковь предала святым Христовым тайнам. И это не останется в туне. Попробуйте.
А разве только это, добавлю я, отец Павел, ведь каждая Ектения несет в себе столько сокровенного смысла и значения, и не только Ектения, но каждый возглас священника, и не только возглас, но и каждое песнопение, и все в храме, в принципе, призвано возбуждать к молитве, к пониманию того, что происходит, к благоговению. Но сегодня Сказал мой собеседник один, что очень многие люди, несмотря на то, что 30 лет церковь свободна, и церковь у нас как бы новая, в новом государстве, а, к сожалению, есть такие прихожане, которые воспринимают ее до сих пор как бюро добрых услуг. Пришел, поставил свечу, приложился к иконе, вот, собственно говоря, ты и побывал.
Вот к этому я хотел бы добавить, но не знаю, есть у нас еще время, да? Вот что. Я думаю, все понимают, все же изучали русский язык в школе, и все помнят, что такое форма глагола под названием повелительное наклонение. Когда эта форма повелительная либо приказательная. Дай, пойди, исполни. Вот у нас, когда мы обращаемся к Господу, к Божьей Матери, к святым, и говорим какие-то слова, которые нам нужны, мы чаще всего в форме повелительного наклонения. Подай, Господи, прости там согрешение. Все время повелительное наклонение. А вот никто, я думаю, не замечает, что мы, все время обращаясь в такой форме, и в молитвах, и в стихирах, везде эта форма повелительного наклонения есть, мы как бы остаемся не должны Господу, Божьей Матери. Мы от них требуем, дай нам, сделай нам то-то, помоги нам в том-то, научи нас и так далее. А от меня-то он что, или они, не ждут ничего? Ждут. Это, извините за, может быть, грубое очень сравнение. Я прихожу в банк, мне нужен кредит. Я спрашиваю, вот могу я у вас получить кредит? А мне скажут, а какое вы дадите обеспечение? Чем вы подтвердите, что вы платежеспособны, что вы ответите на наше движение, что мы вам даем, и вы нам ответите. Или даже просто я у друга прошу, дай мне взаймы. Он должен быть уверен, что я верну. Конечно, можно прощать должникам, это само собой, так по-христиански, но чаще всего я обязанность, я даю обязательство, что я тоже отвечу адекватно. Что я имею в виду? За каждым богослужением, суточным, по крайней мере, раз 20 мы всей церковью, всем храмам, которые молятся сейчас, даем клятву. Клятву. Того, о том, что на все наши просьбы мы адекватно ответим. А вот когда эта клятва звучит, как вы думаете, Николай Владимирович? И вот ее-то никто не замечает. А это клятва. То есть, когда я подтверждаю, что я выполню здесь и сейчас то, что от меня требуется. 20 за вечернюю, утреннюю литургию мы это дело произносим через уста диаконов или батюшек. И проходит это мимо ушей. Что я имею в виду? Один и тот же текст, который знают наизусть уже все постоянные люди. Вот и к теня идет. Мир, Господи. О том помолимся, о том, или там просительных тебя, вот просим об этом, и так далее. И вот нам надо давать в конце Иктиньи обязательства. Итак.
И весь живот наш Христу Богу предадим.
Вот, предадим. И обратите внимание, идет не предаем, а предадим. То есть, начиная вот с этого момента, вот с этой секунды, следующая секунда и последующие часы – это то, что уже будущее пока что время. И мы
предадим, даем. И еще обратите внимание, что мы не говорим «дадим», а «предадим». Но тут возникает такой вопрос. Глагол «предавать». Вот Иуда предал Христа. Предал. Предать – это значит что-то такое от себя оттолкнуть, отдать, что-то такое, которое жизненно тебе было близко, и ты отрываешь от себя, другом предают, семью могут предать и так далее. Сколько предателей? Государственные интересы могут предать, в конце концов. Все, что хотите. Так почему же здесь предадим? Потому что наша жизнь вся христианина должна быть под водительством Божьим. Поэтому мы предадим жизнь, самое дорогое. Мы этим озабочены, особенно сейчас.
Вручаем, передаем.
Вручаем. И не просто, а в высшей степени. То есть сам предлог говорит о превосходной степени нашего вот этого действия и движения. А как другое? Предадим. Это то же самое, что мы клянемся. Как в армии дают клятву. Как когда-то, помните, пионеры давали клятву. Буду готов. И то же самое. Так 20 раз даем клятву, и никто не помнит, что фактически надо вкаяться в клятву преступлениях.
В завершении нашей передачи, я повторюсь, мы записываем наш эфир накануне праздника памяти, летней памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийских. Мне бы хотелось, отец Павел, чтобы вы поздравили наших соименных слушателей и всех наших радиослушателей с днем этого великого святого.
Конечно, я поздравляю. Поздравляю. И если было бы зимой, я бы сказал, что святитель Николай – это образ Деда Мороза. Но сейчас, конечно, лето уже, это не образ Деда Мороза. Но, друзья мои, не буду задерживать ваше внимание, однако призываю всех, возьмите, пожалуйста, тропарь, особенно зимнего Николы, общеизвестные правила веры. Сядьте, почитайте внимательно слово за слово и постарайтесь вникнуть, о чем не просто говорится, а что нам, Церковь, через образ великого святителя хочет не просто внушить, а чтобы у нас это там внутри застряло и подольше. Почитайте, поразмышляйте. А мы как-нибудь в следующий раз, когда увидимся, тоже над этим текстом можем поразмышлять.
Протодиакон Павел Трошенкин был сегодня с нами в эфире. И еще, отец Павел, я при всех не отпускаю вас из нашего эфира. Объясните нам, пожалуйста, когда же вас ждать с отцом Анатолием, чтобы продолжить наш знаменитый цикл «Око церковное»?
Я готов хоть завтра.
А батюшке мы сейчас будем звонить.
Будем обязательно, без него никак. Он у нас прекрасный богослов. Да, так что это тоже обязательно нужно. А тексты будем готовить, чтобы было интересно.
Дорогой отец Павел, я от лица всех наших слушателей вас искренне поздравляю также с праздником и благодарю тепло и искренне благодарю за эти воспоминания, которые, я думаю, многих не оставят сегодня равнодушными. Огромное спасибо.
Пожалуйста, Христос воскресе. Всего доброго.
Ты же яко имеешь дерзновение по Господу, от всяких обет свободи дозовути. Радуйся, Николае, великий чудотворче.
Ангела образом земного сущий естеством яви тебе всея твари Создатель, благоплодную бодоброту души твоей опровидев, преблаженне Николае, научи всех вопить и тебе сице.
Радуйся от утробы матерни очищенной, радуйся даже до конца освященной, радуйся рождением своим родителей удививый, радуйся силу душевную лабии по рождестве яви. Радуйся, саве земли обетования, радуйся, цвете божественного саждения, радуйся, лозо добродетельное винограда Христова, радуйся, древо чудоточное рая Иисусова, радуйся, клини райского прозябения, радуйся миру Христову благоухания, радуйся, яко тобою отгонится рыдание, радуйся, яко тобою приносится радование, радуйся, Николае, великий чудотворче.
Видящи Твоих мир излияние, Богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивного Тя мироточце живоносно Николае разумеюще, чудесы, бо яко водами благодатию Божиею изливающимися, напояешь верного пиющих к Богу. Аллилуйя!
Аллилуйя!
Разум неоразуменный, вразумляя о Святей Троице, был еси в Никее со святыми отцы поборник, исповедание православной веры, равно бо отцу сына исповедал еси, сопресносущное сопрестольно, а реже безумного обличил еси, сего ради вернее научишися воспевать и тебе».
Радуйся, великий благочестие стоке, радуйся, верный прибежище граде, радуйся, твердое православие укрепление, радуйся, честное пресвятые Троице на сила и похваление, радуйся, отцу равночестно сына проповедовый, радуйся, Арии, возвесившегося от собора святых от гнавы. Радуйся, Отче, Отце, славная красота. Радуйся, всех богомудрых, премудрое доброто. Радуйся, огненная словеса испущая. Радуйся, добрый стадо свое наставляя. Радуйся, яко тобою вера утверждается, радуйся, яко тобою ересь низлагается, радуйся, Николай.